Вітаємо наших слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Ми починаємо програму «Рецепти життя», і сьогоднішня програма пройде таким пам'ятним знаком. Ми будемо згадувати жертв депортації кримсько-татарського народу, і сьогодні наша програма буде поділена на частини. В кожній з цих частин ми почуємо слово від людей, які цю депортацію пропустили через себе або пережили. І на початок я би хотіла, щоб ми поспілкувалися з паном Мамутом Чурлом. Пан Мамут, трошки інформації про нього, є художником, мистецтвознавцем, відроджувачем кримсько-татарської культури. Почуємо зараз. Пане Мамуте, ми говоримо сьогодні, згадуючи про депортацію кримських татар. Знаю, що ви народилися вже в Фергані в Узбекистані, але історія депортації, напевно, якось переказувалася вашою родиною. Що це була за історія вашої конкретної сім'ї?
Ну, ее нужно начать немножко раньше депортации, чтобы понять, что происходило. Дело в том, что мой отец был партийным человеком. Он был директором кинотеатра «Спартак» в Ялте. И когда началась война, его как партийного деятеля как бы не призвали на фронт. А когда вот эта вот вся верхушка удирала из Крыма, то они, в принципе, должны были его взять с собой, но они его бросили. Они его бросили, и он оказался в очень интересном положении. Значит, если бы он вернулся в свою деревню, он жил в деревне Чукозембаш родом, ну, кто-то бы его выдал немцам, немцы расстреливали, вы знаете, коммунистов. Если бы он остался в Ялте, он тоже был бы выдан, и то же самое, значит, его, может быть, расстреляли. Поэтому он вынужден был... Он уже был женат, у меня было две сестры, они родились в 30-е годы. Он вынужден был переехать в Бахчисарай к родителям моей мамы и под видом ее брата провести вот эту всю оккупацию. И когда закончилась война, значит, в апреле освободила советская армия Крым. Мама поехала в Ялту, как раз они там получили квартиру, она поехала с сестрами туда эту квартиру приводить в порядок. Это было 17 мая. Вот, и пришел какой-то человек, который сказал, значит, ты должна быть рядом с мужем сегодня, обязательно. Дал ей две бутылки вина, чтобы она расплатилась, там была какая-то машина грузовая с матросами, которая ехала в Бахчисарай. И он ничего не объяснял, но мама его послушалась и приехала в Бахчисарай. И ночью, когда за ними пришли, значит, семья была вместе, семья не распалась. То есть это был один из факторов, который помог семье спастись. А отец моего отца, он с его младшими братьями попал в другой поезд, и по дороге, когда они ехали, эти два поезда стояли рядом на какой-то станции, они этого отца, дедушку моего, они его там что-то побрили, там что-то привели в порядок, и очень сожалели потом, что не взяли его в свой вагон. Потому что он попал в сельскую местность в Ферганской долине, где он умер от голода. Вот. Так в целом добрались мои родственники и мамины сестры, и мамина мама, и моя бабушка, и дедушка. Они всей семьей из Бахчисарая достаточно благополучно добрались. Бабушка была глубоко верующая, она все время молилась, чтобы они попали в город. Потому что она понимала, что там будет производство какое-то, и можно будет выжить. Вот. Она потеряла двух сыновей на войне. У нее было 10 детей. Значит, из 4 сыновей двоих она потеряла. По дороге, когда они ехали в поезде, значит, всех людей по линии следования поезда советская власть предупреждала, что везут предателей. Чтобы никто не оказывал помощи этим людям. И мои родители, мои сестры рассказывали такой случай, что моя сестра стояла возле открытой двери вагона, товарный вагон, там, видимо, как-то досками было загорожено. И вот буквально в сантиметре от нее пролетел огромный камень. Если бы он попал в нее, он бы ее убил просто. Вот в этих предателей люди кидали камни. То есть и в Средней Азии то же самое предупредили, когда привезли крымских татар, все местное население было предупреждено, что привезли предателей. И поначалу люди носились очень настороженно, а потом, конечно, когда уже они узнали, кто такие, что такие, конечно, стали помогать. И вот это вот, я хочу сказать один вот этот вот момент важный, который все забывают. Вот это взаимопомощь. Какой-то человек пришел, маме сказал, помог нашей семье. Вот. Естественно, это не был крымский татарин, это был или русский, и, скорее всего, или украинец, или еврей. Еврей вряд ли, потому что евреев расстреливали. Да, у меня даже сохранилась фотография, подписанная моим отцом. Там мой отец сфотографирован с начальником кинофикации Ялты, и подписано, что вот это мой друг, и он был повешен немцами вместе со своей семьей. Что я хочу еще сказать? Ну вот, когда приехали в Среднюю Азию, конечно, условия были очень суровые. Многие люди умирали от болезней. В то время была такая болезнь, как малярия. И спасали какие-то запасы. Мама рассказывала, что за каждый укол хины, их было четверо членов семьи, две сестры, отец и мать, она отдала по золотой монете, чтобы сделать укол хины, чтобы они не заболели этой малярией, которая косила людей. Кроме нее еще была дизентерия, тиф и прочие болезни.
Можливо, ви ще хотіли додати щось про депортацію, про ці роки уже перебування безпосередньо там, ось в Узбекистані. Потім я би дуже хотіла запитати про це повернення. Знаю, що ви повернулися в Крим, 89-й рік це був. На той час, що ви застали вже в Криму? Ви народилися ось в Узбекистані. Чи для вас це була земля ваших предків? Чи це яким чином відбувалося це відродження і культурної спадщини, і традицій, і зрештою оцього усвідомлення ментального, що це та земля, з якою ототожнювали себе багато поколінь ваших предків.
Якщо ви дозволите, я ще повернуся. Немножко, пару слов, значить, що було там, в депортації. Тобто це був режим спецпоселення. Ну, перший рік, вот, як розказували мені батьки і сестри, мої сестри вже були школьного возрасту, вони ходили в школу зимою босиком, і у них було по одному платью, сшитого з мішков. Когда они закончили школу, с отличием обе сестры, с золотой медалью, стал вопрос поступать в институт. Моя старшая сестра хотела стать медиком, но у нас в Фергане не было медицинского института. И ей МКВД запретило, значит, ехать в Самарканд, поступать в медицинский институт. То есть выехать было проблематично. Поехать к родственникам в соседний город нужно было брать специальное разрешение. И потом мои сестры решили поступать в пединститут ферганский, то же самое, их сначала не приняли, просто сидел в комиссии человек, который ставил галочки напротив фамилии. Но в городе разразился большой скандал, и они были первые, которые, вот крымские татары, поступили в это высшее учебное заведение. И вообще я должен сказать, что во весь период, и даже после того, как был снят режим спецпоселения, был запрет на профессии. Крымским татарам запрещено было получать юридическое образование, военное образование и историческое образование. Теперь я могу ответить на ваш вот этот вопрос. В 87-м году я первый раз попал в Крым. Это длинная история. У меня много историй, я не знаю, но мы, наверное, ограничены во времени, да. Первый раз, и я вот это на себе испытал давление органов власти, которые препятствовали моему выезду в Крым. Я должен был лететь на художественную группу. В Гурзуфе есть такой дом творчества Коровина, значит, художественная группа по текстилю от Союза художников направляли с каждой республики одного-двух человек. И я от Узбекистана был избран Союзом художников Узбекистана как художник, который занимался текстилем, в эту группу. И когда я в Фергане, в аэропорту, я летел в Ташкент сначала, да, в Союз художников, только заикнулся, что вообще я лечу в Крым, то у меня тут же заставили сдать билет, значит, и все прочее. То есть там такой был переполох.
Ты имеете на увазі сам Союз художників вам заборонив, чи компетентні органи?
Нет, там, когда я к регистратуре подошел, я обратил внимание, стоит старик какой-то. У меня как-то в мозгу сразу щелкнуло. КГБист. Точно, 100%, значит, я билет зарегистрировал, я же в Ташкент лечу, они же не знают, куда я лечу. И когда я к самолету подходил уже с билетом, там рядом с стюардессой стоял милиционер. Куда летите? Я говорю, в Крым. Он аж покраснел, Он побежал быстро туда, схватил меня, потащил. Этот КГБист стал кричать, что я должен сдать билет. Ну, я сдал билет, сел на поезд, на следующий день был уже в Ташкенте. И там, конечно, эту историю в Союзе художников я ее раздул. И уже, значит, летел в Крым, когда прилетел в первый раз, 87-й год. Впервые прилетаю в аэропорт, там, значит, в терминале все стоят люди. Стоят какие-то военные, вплоть до генералов, вот так вот человек 5-6. Вот, начинают людей сортировать, значит, белых, черных в отдельную сторону. Значит, крымских татар в отдельную сторону куда-то уводят. Ну, я там показал свое направление, меня как бы вместе с белыми людьми тоже пропустили. Еду уже в Гурзуф, значит, какие-то стоят посты карантинные. Я спрашиваю местных, что за карантин? Они говорят, это мы называем болезнь кроликов, говорит. Это карантинные посты для того, чтобы выявлять крымских татар, которые едут. Проверять документы, знаешь, машины проверять. Все, приезжаю я в этот... Ну, в общем, в такую атмосферу попал. Первый раз в Крым приехал. Приезжаю в этот Гурзуф, в творческую группу «Помяни текстиль». Вот вспомнил я ее название. Вот. Там я, кстати, познакомился с украинскими художниками, которые стали моими друзьями уже на всю жизнь. Это с Киева художницы, со Львова. Вот, тогда впервые мы, значит, познакомились. И там, в Гурзуфе, была такая история. У нас был массовик-затейник, значит, в один день он пришел и сказал, что вот там в горах задержали татарскую подводу с оружием. Да, татары, значит, в 87-м году на подводах возили оружие. Я там один, наверное, на всем южном берегу был, крымский татарин в то время. Крымских татар вообще не пускали в Крым жить, и выселяли, выкидывали, выбрасывали. А тут вот целая подвода с оружием, и завтра не надо выходить. Они наметили какие-то акции. Завтра не выходите на улицу. Действительно, на следующий день в Гурзуфе была мертвая тишина, даже собаки не лаяли, детей на улицу не выпускали. То есть я столкнулся с информационной войной, да, которая против нас велась все 70 лет. Велась она в Советском Союзе, велась в Украине, ведется сегодня в Российской Федерации, значит, полным ходом. То есть информационная война, цель которой создать негативный образ крымского татарина и его истории, его культуры, которая уже превратилась в предрассудок. Они уже внедрили это в подсознание и Украины, и России, и всех прочих народов.
Пане Мамуте, що ви маєте на увазі? Ми пам'ятаємо історію, що від 1783 року, ще коли Крим був фактично в перший раз анексований саме Російською імперією, ми пам'ятаємо складні часи для кримських татар, і це добре знаємо, про знищення фактично також і мистецтва, і культури. Потім Радянський Союз сам про себе говорить, і навіть ці факти депортації, також ми добре пам'ятаємо і голод, і репресії, і все це. Також знаємо про зараз утиски і репресії в Криму, вже окупованому Російською Федерацією. Ми знаємо і про закриття кримсько-татарського каналу АТР. Ми знаємо про те, що є заборона на в'їзд в Крим лідерам кримських татар. Знаємо, що кримські татари там під особливим тиском. Але що ви маєте на увазі, коли ви говорите про тиск, який ви відчували з боку незалежної України?
Діло в тому, що Криму сьогодні та ж сама влада, що була і при Україні. И политика ведется та же самая, что велась и при Украине. Дело в том, что наш народ уже в течение 70 лет был не реабилитирован. Единственный народ в мире, который 70 лет считался предателем. Любой коммунист мог бросить нам обвинение в лицо, так как это было и Симоненко в Верховной Раде Украины мог оскорбить, и никто не мог его привлечь к ответственности, потому что Украина не приняла никаких законодательных актов по реабилитации, я не знаю, на приведение в цивилизованное русло наше чисто политическое и юридическое состояние. Оно стало как бы формально таким после того, как Путин подписал приказ о реабилитации, потому что в России есть закон 91 года, подписанный еще Ельцином, закон о репрессированных народах. Он создавался не для крымских татар, а для всех репрессированных народов, для калмыков, чеченцев, ингушей и крымских татар в том числе. И мы, когда попали вот сейчас в Российскую Федерацию, фактически должны попадать под действие этого закона. Но, к сожалению, он в России на сегодняшний день не работает.
Я пам'ятаю слова Лілії Буджурової, директора по інформаційній політиці каналу АТР, які вона сказала 26 січня в Сімферополі, коли якраз це було таке маски-шоу в каналі, коли були з'яті сервера і тиск здійснювали на канал. Тоді вона якраз згадала про те, що в Російській Федерації існує закон про реабілітацію депортованих народів, але була така сказана фраза, що ми сподівалися на те, що це буде виконуватися, але воно не виконується по факту. У нас лишається тільки 5 хвилин. Пане Мамуте, скажіть, будь ласка, щоб поговорити про те, як живе Крим зараз. З тим всім я трошки, можливо, так, щоб нашим слухачам дати більш об'ємну картинку про вас, я хочу сказати, що пан Мамут Чурлу є автором культурного проєкту «Кримський стиль». Пан Мамут відродив килимарство, неймовірні зусилля прикладав для взагалі відродження кримсько-татарського мистецтва і мови, щоб відродити з нуля, тому що ми розуміємо, що в час депортації вимирали цілими сім'ями носії традиції, і зрештою з ними разом вмирала і сама ця культурна традиція, і навики, і вміння. Тобто ви фактично від 70-х років ви почали таку діяльність в Криму на відродження, і от сьогодні, 2015 рік, коли вже рік окупації Кримського півострову Росією, ми тут чуємо, звичайно, ми слідкуємо за новинами, ми слідкуємо за всім тим, що там відбувається, але ми все-таки тут це бачимо ззовні. Як ви там живете зараз в Криму?
Ну, я хочу сказати, що з точки зрення от возрождення традицій, ми як були незалежними від українського правительства, від українського міністерства культури, від кримського міністерства культури, в якому працювали і працюють невежественні люди. Ми возрождали свій проєкт на собственному ентузіазмі. Ми, слава Аллаху, не отримали ні одної копійки ні від російського государства, ні від українського государства. Ми не залежимо ні від кого, і в цьому наша сила. Нас ніхто не може закрити поки. Вот. І ми продовжуємо так же успішно розвивати свою культуру. Тому що ми робимо це у себе вдома. Ми не потребуємо ні денег, ні мастерських, ніяких льгот для нас. Вот. І в цьому наша сила. Це довгий розговор. Якщо було б час, я б розказував більш подробно. Вот. А якщо інтересує ситуація взагалі в Криму, значить, то тут есть моменты и позитивные, есть и негативные. Допустим, позитивные то, что, допустим, у нас пенсия стала в 3 раза больше, что медицине уделяется больше внимания. Вот. Какие-то средства поступают на ремонт инфраструктуры, которая полностью прогнила. Но опять наши же, те же самые люди у нас у власти, например, Бахчисарай начали там вот ремонтировать инфраструктуру, сейчас все остановилось, потому что вся проворовалась, вся эта власть, меняют теперь всю городскую администрацию. Но одна и та же картина. Беда и в Украине, и в России одна и та же. Воры, дороги и дураки. Когда я приехал в Крым в 89 году, вот эти разговоры о том, что Крым – Россия, они же идут с тех времен. И эти настроения, они вот среди русского населения, они были всегда. И я всегда говорил, смотрите, пожалуйста, на карту. Вот Крым, он как дитя с матерью, пуповиной связан перешейком, через который идут дороги, газ, электричество, вода. Я говорю, представьте себе, что Крым стал российским. И каким образом там будет граница, там будут перекрываться вот эти все, значит, коммуникации. И как мы будем жить? Моста нету, есть порог. Угу. То есть, ну, как бы трезво рассуждать, наверное, люди не могут. В основном это эмоционально. Но сегодня мы пожинаем плоды вот этой всей блокады. Вот нам сложно выехать. У меня, например, дети, внуки уже 2-й год не смогут приехать сюда. Выехать в Киев тоже большая проблема, вы знаете. Вот. Туристический бизнес был основным в Крыму. Он дышит на ладан практически. Вот коммуникации не могут обеспечить поток туристов. Значит, на самолетах все не могут приехать. Паром, вы знаете, как он работает. Тот, кто один раз простоял пару суток в очереди, он 2-й раз в Крым не приедет на своей машине. Вот. Но это вот основные такие проблемы. Плюс вот власть современная, она демонстрирует нам силу и показывает нам, крымским татарам, что мы люди третьего сорта. То есть это какие-то обыски происходили вооруженными людьми в мечетях, в домах людей, в домах предпринимателей. Закрыты около 10 печатных изданий наших. Закрыт АТР, любимый канал в Крыму. Это талантливая команда наша, нашей молодежи, которая знал уже весь мир. Вот. То есть идет удар по культуре нашей, значит, пытаются нас запугать, значит, ну, я думаю, что возможно, да. И вот этот закон, я, который говорил, я могу подробно просто сказать, в чем суть этого закона о репрессированных народах. По этому закону первая статья — признание депортации актом геноцида и клеветы в первую очередь. То есть там говорится, что вся информационная война, которая велась, это есть клевета. Вот. Но информационная война против нас до сих пор ведется. И очень активно. Теперь второй пункт. Там возвращение национальной территориальной автономии. Значит, это вот такой вопрос даже и не стоит. Третий пункт – это возвращение названий исторических, топонимики. Тоже в Крыму здесь как бы этот, об этом даже и не говорят. Минимальное, что они делают, это вот справки о реабилитации выдаются людям, где прибавляется там 500 рублей к пенсии.
Дозвольте вас запитати, пане Мамуте, ви сьогодні сказали про деякі позитиви і з приводу підвищення пенсії і всього. Які ціни зараз в Криму, якщо ми говоримо про...
Ну, я как бы сравниваю, например, вот, допустим, я прив'язую ціну к курсу долара, например, да? Вот по курсу доллара цены я беру основные продукты. Молоко, мясо, яйца, допустим, да? Они такие же, как и были до вот, перехода Крыма в Украину, в этот самый, в Российскую Федерацию. Цены по курсу доллара те же самые. И если я возьму свою пенсию по курсу доллара, той пенсии, которую я сейчас получаю, она в 3 раза выше.
Пане Мамуте, з приводу порушення прав людей, дійсно, читаємо інформацію, яка просто жахає щодо, дійсно, заборони в'їзду в Крим і лідерам кримських татар, то саме Мустафа Джемільов, Рафат Чубаров, обшуки в будинках, в школах, в мечетях, атаки на ЗМІ. І, до речі, знайшла таку інформацію, що минулому році в Криму пропали безвісти 18 кримських татар. Що першим на півострові зник 39-літній Решат Аметов, і останній раз його бачили 3 березня 2014 року на проукраїнському мітингу в центрі Сімферополя, а за 13 днів його було знайдено мертвим із слідами якихось тортур. Тобто, чи можна оцінити якісь навіть покращення в матеріальному плані як плюс, якщо мова йде про порушення прав людини і, зрештою, порушення і свободи слова, і, ну, взагалі, свободи?
Ну, я же не сравнюю ці позиції. Я просто пытаюсь об'єктивно показати якісь різні позиції, які в нашій житті змінились. А это уже вопрос как бы эмоциональный, политический. О том, что у нас такие события происходили, мы знаем из средств массовой информации. И то, что как бы нынешняя власть не расследовала эти события, не нашла виновников этих, говорит о том, что это как бы, ну, скорее всего, организовано для того, чтобы организовать на нас сильнейшее давление. Естественно, мы сегодня переживаем не самое лучшее время. В то время, когда мы жили под юрисдикцией Украины, мы чувствовали себя более свободными. Мы могли все что угодно говорить, мы могли собираться на митинги. Вот то, чего мы сегодня как бы лишены в условиях Российской Федерации.
Я так, знаєте, закінчуючи, можливо, нашу розмову, так нагадаю слова, знову ж таки, директора інформаційної політики каналу, першого і єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР Лілії Буджарової. В той день, коли закривався канал, вона сказала, що влада нам заборонила, кримським татарам, плакати, заборонивши мітинг з приводу ще 70-ї річниці депортації кримських татар, а тепер, очевидно, хоче заборонити бачити, чути і говорити. Але я дуже дякую вам, пане Мамуте. Я нагадаю для наших слухачів, що ми спілкувалися з паном Мамутом Чурлу, а в другій частині сьогоднішнього нашого ефіру ми почуємо свідчення духовної дитини пана Мамута Рустема Скібіна. Трошечки, можливо, я би хотіла вас попросити, щоб ви представили пана Рустема.
Ну, Рустем Скибин – это мой ученик. Я с ним встретился в 97 году. Это один из первых моих учеников. Вот. Если есть время рассказать, да. Я пришел в одну фирму керамическую, мастерскую, для того, чтобы попросить их по моим эскизам сделать тарелки. Вот. И мне сказали, что нужно обратиться к главному художнику. Главный художник вышел Рустем Скибин. Вот так мы познакомились. Он стал делать, значит, по моим эскизам тарелки. Я стал обучать его орнаменту крымско-татарской вышивки, показал ему направление, в котором нужно работать. Вот. Он это воспринял серьезно, очень. И вот за эти годы, это прошло уже, значит, у нас около 18 лет, да, с первой нашей встречи, он сделал очень большие успехи. Он показал себя. В первую очередь, это очень порядочный человек. Второй, очень активный, очень способный учиться и плюс обучать других. Эти его ученики уже участвовали в наших выставках общих проекта «Крымский стиль», который мы проводили по территории всей Украины, от Запада до Востока и за рубежом.
Пане Мамуте, підводячи риску і прощаючись з вами, я вас запитаю, такі сторінки важкі, як пережиття депортації, як утиски, безперервні утиски свого народу, як ви вважаєте, в загальному для історії народу це те, що робить народ сильнішим, чи це те, що народ все-таки розпорошує і знищує?
Понимаете, що любое явление, которое ми можемо рассматривать, оно має свої позитивні і свої негативні сторони. И в частности, трудности, они закаляют. В этих трудностях появляются люди, лидеры, которые начинают вести свой народ. Все советские люди изучали легенды Горького, так называемые. Это легенды назывались «Старуха из Иргиль», они называются в учебниках. Это легенды крымско-татарские. Он их записал у старушки крымской татарки. И там есть легенда о Данку, который, когда его народ попал во тьму, он вынул свое сердце и этим сердцем освещал дорогу. Угу. Это очень мощный образ и символ, и он рожден нашим народом. Вот. Я думаю, что трудности, они нас закаляют, поэтому я всегда говорю спасибо нашим врагам, что они не дают нам расслабляться.
Я дуже дякую.
Тому що я знаю всі народи, ситуації, які в гораздо легкому більше положенні, ніж ми, і у яких культура пропадає просто. Я коли приїхав в Крим, я тільки тут почувствовал себе повноцінним чоловіком. Я коли погрузився в свою культуру, в історію свого народу, культуру, я обрел себя самого. Это то, что для меня очень важно в жизни. Это стало самым главным для меня в жизни. И я это делаю бесплатно абсолютно. И поэтому у нас очень большой коэффициент полезного действия. Потому что я обучаю, провожу семинары абсолютно бесплатно.
Я дуже дякую вам. Нагадаю, що з нами був пан Мамут Чурлу, а програма «Рецепти життя» продовжується далі.
Шалену в тому, там буде затишно і світло, птахи в долонях.
Продовжується ефір «Рецептів життя», і другий гість, якого анонсувала, учень Мамута Чурлу, можу сказати «пан Рустем Скибін», можу сказати «ага, Рустем Скибін». Салям алейкім.
Алейкум салям, доброго дня.
І ми говоримо в такому часі, коли ми згадуємо депортацію кримських татар, відзначаємо в пам'яті 71-ту річницю, звичайно, є кожному кримському татарину є що сказати з цього приводу, як сім'я пережила і все. Але, напевно, ми почнемо зараз, знаєте, відрахунок назад від сьогодення. Знаю, що вже фактично рік ви не були в себе на батьківщині в Криму, але знаю, що зараз ви переживаєте в Києві, і, напевно, ми з того почнемо. Як склалося так життя, що зараз ваша сім'я, переживши і депортацію, і все, зараз ви вже ніби покоління те, яке мало відроджувати кримсько-татарську культуру, мову, звичаї, традиції в себе на рідній землі, змушені перебувати тут?
Да, це все, звісно, зв'язано з тими событиями, які начались в 2014 году, и с момента входа войск, с момента захвата административных зданий, я занимался темой все время, вот со знакомства с Мамутом Чурлу, культурой, историей, и я наблюдал то, что наша культура очень уязвима, и интерес к ней со стороны Российской Федерации, со стороны Советского Союза всегда был очень таким острым, всегда он подвергался каким-то таким притеснениям, стираниям, и все время нам приходилось бороться с тем, чтобы сохраняться как народу. И вот в этот момент, когда началась аннексия, я понял, что лучше перестраховаться, я консультировался с друзьями, знакомыми, с меджлисом, и у меня коллекция современного прикладного искусства, коллекция старых предметов утилитарных материальной культуры нашей. Я решил ее вывести на материковую часть в Украину, вот, в Киев. Привез, оставил и думал, что делать, как поступать, чем заниматься, вот, и следить за ситуацией, как она развивается. Ну и вот так сложилось, что до сегодняшнего дня я нахожусь здесь, работаю и продолжаю ту деятельность, которую, ну, в Криму.
А ваша майстерня «Эльчебер», яка была, я так розумію, в Криму заснована, що з нею?
Она переформатировалась. Дом мой также в Криму. Мои родственники, родители все проживают в Криму. «Эльчебер» сейчас стал общественной организацией. Мы ее зарегистрировали. Сейчас это всеукраинская организация, которая занимается сохранением, развитием культуры Крыма, в частности, ремесленный сегментом нашей вот материальной культуры.
Щоб поговорити з вами про, скажімо так, ваше ставлення до політичних реалій і до України. От ми сьогодні чули Махмута Чурлу і почули фразу, мені дуже болюча була, але ми не є радіо якесь пропагандистське, ми намагаємося в світлі Христовім показувати правду. І ми почули фразу від Мамута Чурлу, що кримсько-татарським народом ніхто не опікувався. Ні свого часу, ні царська Росія, ні Совок, вибачте, Радянський Союз, ні Україна, ну і знов Росія. Це фактично дослівна фраза Мамута Чурлу. Що ви думаєте з цього приводу?
Конечно, все эти процессы были, все это происходило, вот, и я частично согласен со своим учителем, но скажу свое такое субъективное, наверное, мнение, так как проходило у меня. Я наблюдал за Майданом. С самого начала я старался быть причастным к всему этому, и наблюдая за этими процессами я увидел, что страна меняется. Меняются люди, меняются отношения. И это уже не та Украина, которую мы вернулись в Крым в то время. Вот. И не заботились не только о крымских татарах, но и о самих украинцах, само государство. Вот. И сегодня я наблюдаю некий такой сдвиг позитивный, он чувствуется. Конечно, хотелось бы намного быстрее и намного больше, но, к сожалению, вся эта система, она очень глубоко, я так понимаю, вросла, и ее изменить одночасно очень сложно будет. И я надеюсь, что сейчас Украина в лице государство будет предпринимать шаги и уже предпринимает по отношению к коренному народу Крыма, крымским татарам, в восстановлении ее прав, восстановлении ее идентичности, вот, и даже по отношению к самим себе, к своей культуре украинской.
Ми можемо згадати часи депортації, ваше покоління, як вам про це розповідали? Наскільки ви прошиті цими часами? Наскільки ця розповідь, ця історія вашого народу сформувала вас?
Період в Узбекистані, опять же, я скажу своїй сім'ї, о собі, практично не говорили об этом. Іменно в нашій сім'ї. В других семьях родственников, двоюродных, троюродных, друзей крымских татар, кому я приходил, в некоторых семьях только этим и жили, этими разговорами. Вот я понимал, что в нашей семье есть такие семьи, не одна она, в которых при детях старались не поднимать эту тему. Мой покойный дядя, он был активным очень, постоянные встречи я видел у него дома, приходили к нему друзья, приходили знакомые, они постоянно что-то обсуждали. Но нас как детей как бы не привлекали к этим разговорам. И я родился в такой интернациональной семье. У меня отец наполовину немец, наполовину украинец. Поэтому мое воспитание, оно было более таким обширным, широким, толерантным к отношению ко всем. И в поселке, в котором я проживал, были и узбеки, и таджики, и корейцы.
Трудовое поселение, так я разумею, это было?
Да, это был поселок СМП 160, строительно-монтажный поезд. Он был привезен из России.
Фактично, да. Закрыто поселение, знову ж таки, выезжать никуда не можно. Люди,
не, это позже, я родился в 76-м году, и это уже более-менее свободная страна, Узбекистан, плюс с развалом Союза, вообще свобода, демократия, как бы. Вот, и государство Узбекистан само становилось и формировалось практически на моих глазах. Вот тот период. А вот патриотизм у меня, наверное, только с Майдана по отношению к стране-государству, как украинца. А интерес к народному прикладному у меня с детства был. А в Крыму же, познакомившись с Мамутом Чурлу, и он меня просто заразил этим, я начал активно заниматься, изучать уже свою родную культуру. Я о ней практически ничего не знал.
Я расскажу нашим слухачам, що означає «заразив». Мамут Чурлу досліджував орнамент народний кримсько-татарського народу, і саме він показав вам, я так розумію, форми цих орнаментів, і зрештою, які ви зараз чудово втілюєте у своїх роботах, як вишитих тканих, так само і в роботах гончарних. Я дуже шкодую в таких моментах, коли ми настільки гості, які дають світові настільки прекрасні твори, я шкодую, що ми радіо на телебачення, чому цього не можемо показати. Але, зрештою, я думаю, що для наших слухачів, які почують ваше ім'я, ще раз нагадаю, що ми зараз спілкуємося з Рустемом Скібіним, так само, як ми спілкувалися перед вами з Мамутом Чурлу. Є можливість знайти потім і про вас, і ваші роботи в інтернеті, і заразитися також. Заразитися цією красою, яку ви виробляєте своїми руками. Що спонукало вас на той час від Узбекистану приїхати до Криму?
Ответ простой. В Узбекистані я чувствовал себя гостем. Это не твоя земля, это не твой дом. Если есть такой термин, ну, выражение точнее, там, где ты родился, там твоя родина. На самом деле это не так. Родина там, где сформировался твой народ. Откуда корни твоего народа. Это и есть родина. И ощущение, что ты не дома, оно начало ярко проявляться и выражаться уже после перестройки, когда государство Узбекистан становилось самостоятельным, вводился язык, вводились законы, и во многих моментах ты просто должен был принимать именно вот ту позицию и становиться узбеком, не скажешь узбекистанцем, потому что сложно, да, терминология такая. Вот, и поэтому вся семья, все родственники, все знакомые, друзья, весь народ жил тем, чтобы вернуться, не переехать, вернуться на свою родину в Крым. Поэтому я буквально с 91-го года мы начали приезжать в Крым, строить дом. Я был на первом курсе, и, закончив в Самарканде вуз, я... приїхав.
Що ви застали за ті роки? Я чула просто розповіді багатьох людей, які поверталися, не заставали навіть своїх сіл, своїх поселень, своїх степів, своїх будинків. Тобто очі пам'ятали в них іще той Крим, з якого вони виїхали, а повернулись вони зовсім в інший. Яким Крим ви побачили вперше?
Сложно мне ответить на этот вопрос. Конечно же, не таким, каким он был нарисован в своих фантазиях. Вот в своей голове, с рассказов бабушек, дедушек. Но море, природа, вот они совпали, конечно же. Сложно было принять то состояние, то настроение, вот внутреннее такое аура, которая формируется вот, ну, от этих рассказов. Вот ее не было просто. И она начала появляться, вот я ее начал ощущать в последние годы, последние 4-5 лет в Крыму. Тогда, когда начали уже появляться аутентичные ресторанчики, дома начали строить, появилась продукция, сувенирная продукция, утилитарная, и люди начали пользоваться этим, одежда, костюмы.
Тобто тогда, фактично, да, коли почалась відроджуватися культурна ідентичність.
Да, да.
Питання такого плану. Відколи ви почали формувати глину? Відколи ви почали займатися гончарством? Чи у вашій сім'ї зберігалися ці культурні традиції? Чи це те, що ви розпочали з нуля?
Вся моя сім'я практично, зі сторони отця, зі сторони мами, вони так чи інакше є такими преемственниками ремесленними. І різьба по дереву, і часовий мастер мой дед покойний був, і зі сторони мами дед був парикмахером, известним в Криму. А гончарство, як професію, я вже почала осваювати в Криму.
Сьогодні ви маєте культурний центр, на сьогодні ви маєте організацію, навіть так уже громадську організацію. На сьогодні ви маєте цілий, можна сказати, культурний рух. І наскільки ви бачите, наскільки те, чим ви займаєтесь, користується попитом серед своїх? Чи можете сказати, що молодому поколінню кримських татар потрібно відродження цієї культури? Чи це відбулося вже таке стирання грані, що, наприклад, цієї ідентичності людина вже не бажає?
Це, мабуть, палка двох кінців. Тому що сьогодні ми знаходимося, ну, посередині. І вот эта глобалізація, скорость передачі інформації, це все как бы впливає на все вот эти процессы формирования народа. С одной стороны, если мы этим будем пользоваться, если мы будем правильно двигаться, то это мы можем использовать в свою пользу. Если мы не будем рассказывать, не будем популяризировать, не будем делать это модным, извиняюсь за это выражение, то это все нас просто сотрет. И вот мы сейчас стараемся нашу культуру сделать хорошей, классной, модной, современной при этом, чтобы молодежь ее воспринимала не как архаизм какой-то, а как часть, которая является, ну, таким показателем хорошим, классным. Вот, и через это я считаю, что у нас может получиться. И получается, в принципе. Сейчас молодежь уже какие-то элементы одежды старается одевать, применять на митинги. Я смотрю, там в социальных сетях поднимается шум. Давайте футболку с тамгой, с каким-то знаком. Там, где можно купить аутентичную джезве, в котором кофе варить, а не в кофемашине. Ну, вот.
Я вам скажу, навіть це відбувається не лише в колі кримських татар, це відбувається в колі українців, тому да. Що у мене зараз на моїй сторінці у Фейсбуці прапор кримських татар, тому що ми намагаємося показати, що в нас є спільна біда, і в спільній біді ми єднаємось. Ми намагаємось показати, що Україна є матір'ю для багатьох народів, і нам є брат, незважаючи на те, що зараз за одним столом сиджу я католичка і ви мусульманин. Ми тиснемо один одному руку, і ми розуміємо, що в нас є спільні сторінки історії і спільна перспектива, я так розумію,
так,
в культурному творенні цієї країни нової, яку ми зараз будуємо. Але нам залишається лише 5 хвилин ще на розмову з вами в цій частині програми. Нагадаю, що з нами ми спілкуємося з Рустемом Скибіним, гончарем, митцем, відроджувачем культурної традиції кримських татар. І в цій частині я би дуже хотіла зачепити тему величини душі кожного. Сьогодні спілкувалися з моїми колегами, і ми роздумували на тему ковбаси і духовності. Чомусь так якось так трапилось, що одним людям достатньо чисто виключно матеріального якогось блага і того, щоб все було добре, ну, на такому видимому рівні з їхніми дітьми, щоб було дома, до столу і на столі. А іншим цього мало. Інші намагаються дбати про духовність, про свободу слова, боротися і далі. Тобто, залежно від того, в кого, наскільки, можна так сказати, по-банальному, яка величина цієї душі, або величина цього мислення, ментальності. Отже, ваші цінності. Чого б вам було б достатньо, щоб Рустем Скибін міг сказати, Я досягнув того, чого мріяв.
Свобода. Свобода волеизъявления, свобода и не претензии к кому-то со своим каким-то, ну, условно, да, чемоданом и его передачей и говорить о том, что вот это именно является правильным. Вот это главное для меня сегодня.
Наскільки я зараз бачу, в Криму є велика проблема з свободою слова, свободою волевиявлення. Ось навіть ні 70-та річниця депортації кримських татар, ні 71-та річниця не була відмічена на якомусь такому, ну, державному, не державному, але на якомусь такому публічному рівні. Я сьогодні вже цитувала Лію Баджурову, директора інформаційної політики телеканалу АТР, в той час, коли саме цей канал зазнавав невимовних утисків, це від січня місяця і до того моменту, коли він був закритий, вона говорила про те, що нам заборонили плакати. В тих умовах, наскільки ви бачите, як зараз ваші колеги, ваші друзі, ваші рідні, ну, ваша спільнота, наскільки вони згодні це терпіти, залишаючись в Криму, наскільки вони готові жити в умовах, де забороняється плакати, забороняється слухати, читати, думати, ну, я так розумію, закриттям кримсько-татарських ЗМІ це відбувається, да? І наскільки вони готові щось з цим робити?
Сложно, это решение каждого из нас, и те, кто не согласен с этим, те, кто проявляет свою позицию и продолжает работать, если эта работа не входит в ту структуру, в тот режим, который выстраивает Россия, то этим людям либо запрещают, либо создают такие условия, при которых они вынуждены покинуть, либо перестать делать. И вот каждый из людей, из этих, делает выбор. Очень сложный. Я понимаю каждого, и сам, проходя через это, ну, принимал это решение. С одной стороны, мы должны жить в Крыму, мы должны находиться там, мы должны продолжать делать, развиваться и все то, что мы задумали. Но если мы это начинаем делать, и нам не дают возможности, более того, запрещают, и это становится вне закона, то, чтобы не остановиться, я считаю, что нужно временно поменять место и продолжать свою деятельность. Если эта деятельность никак не связана, то, конечно же, ты находишься там, а растишь, выращиваешь, там, строишь и продолжаешь на своей земле. Но при этом те люди, важный момент, кто выезжает, либо кто находится внутри, они должны делать все для того, чтобы держать эту связь, информационную, моральную поддержку для всего народа, между всеми, кто бы где ни находился.
І так розумію, що днями відбулася ваша виставка, і я би дуже так хотіла, щоб ми завершили тим, чим ви зараз, знову ж таки, ми з цього почали, з цим і завершуємо, тим, чим ви живете зараз. І трошечки розкажіть про неї, да? Що це була за виставка, що було представлено, і хто був на ній, до речі, наскільки вона популярна, наскільки вона набуває розмаху?
Виставка називається «Зінджир. Ланки пам'яті». «Зінджир» з кримськотарського в переводі «цепь». В нашем логотипе изображена цепь из пяти колец, пяти элементов. Я это называю пять элементов, из которых состоит народ. Это отношение к внешнему миру, это к отношению к внутреннему миру, это духовность. Внешний мир – это солнце, море, воздух, вода, горы, все. А медицина, культура и язык. И если мы одну из этих звеньев уберем, то вся эта цепь начинает разваливаться. И вот эта культура наша сейчас, мы переживаем, и мы взялись за этот элемент и стараемся его держать. Те, кто находится в Крыму на земле, те держат второй элемент. И так каждый из нас должен заниматься вот этой цепью. И эта выставка, это серия протестных выставок, это несогласие нас, художников, нас как народа, с тем, что происходит сейчас. Данная выставка в рамках мероприятий к 71-й годовщине депортации крымских татар, геноцида крымских татар. В ней показана история, показан Крым, каким он был до аннексии, показан Крым, который был уже после аннексии, военные годы, сколько у нас героев Советского Союза, сколько людей погибло в том советском терроре 30-х годов, начало, показана комната на момент депортации. Буквально люди покинули ее с аутентичными предметами, всеми, которые мы вот собрали из разных коллекций. Карта с инфографикой, которая показывает тот масштаб трагедии, сколько людей погибло, сколько было сел, топонимы все сохранившиеся, крымско-татарские. Вот. И эти выставки, они все направлены еще и на то, чтобы знакомить нас, крымских татар и украинцев, друг с другом. И, как я говорил в том элементе духовном таком внутреннем, что мы должны быть свободными, мы должны только знакомить друг друга и этим самым становиться ближе и открытие. Вот, а не навязывать свои идеологии, свои взгляды, как, к сожалению, сейчас делает та сторона.
Я дуже дякую вам за розмову. І нагадаю, що в рецепті життя був Ага Рустем Скібін, так само, як ми спілкувалися перед вами з Мамутом Чурлу. Дорогі радіослухачі, щойно завершилась програма «Рецепти життя», і я знову ж таки хотіла ще раз нагадати, ми цю програму зробили без ніяких висновків, без ніякого такого рефрену на кінець, тому що зовсім інакшим чином планувалась постановка самих тих інтерв'ю, які і були записані, і планувалися на прямий ефір. Ми спочатку планували, що поставимо і Мамута Чурлу, і Рустема Скибіна, закінчимо потім розповідями очевидців про цю депортацію. А зрештою виявилося так, що цих розповідей було настільки багато, що нам довелося взяти додаткового часу, бо вже в саму безпосередньо рецепт життя ми не вміщалися. І, можливо, так добре вийшло, тому що ми спочатку показали вам взагалі історію народу. Ця генетична пам'ять, ця велика рана, яка не загоюється. А потім показали історію тих людей, які зараз щось роблять, які є патріотами України, є кримськими татарами, які творять своє відродження своєї культури і своєї культурної ідентичності, пов'язуючи це все-таки з Україною себе і своє майбутнє. І ми показали історію їх через призму їхніх предків. Звичайно, ті ролики, які ми ставили вам на початок, це не були безпосередньо, наприклад, ролики, записані бабцею, прабабцею чи батьками тих наших гостей, чи Мамута Чурлу, чи Рустема Скібіна, але це були ролики як голос народу, так, з різних територій зібрані, з різних людей записані. Люди, які один одного, можливо, навіть і не знають так путовому житті, але зрештою вони дуже добре показують такий зріз культурний. Сьогодні, щоб завершити взагалі цей ефір пам'яті, ефір спомену депортації кримсько-татарського народу, я би хотіла так звернутися до наших слухачів про те, щоб ми, як християни, не допускали у наше серце оцих штампів пропаганди, які були здійснювані вже кількасот років, від 1783 року, від ще оцієї імперської Росії, яка здійснювалася ця пропаганда проти кримсько-татарського народу, як це було в часи Радянського Союзу, як це було під час Незалежної України. Тобто сьогодні, під час того, як ми ставили ці ролики, до нас телефонували кілька наших слухачів, які попросили не виводити свої дзвінки в ефір, але ставили питання до нашої історика-етнографа Олени Соболєвої з тим, що, а це ж нащадки татарських, наприклад, там, чи Іго, чи там ще. Тобто, фактично, наше, можливо, незнання історії, можливо, те, що дійсно ми керуємося в побуті багатьма штампами, ми закриваємось на інших людей. А для наших слухачів, закінчуючи цей мій кінцевий монолог, хочу сказати, що дійсно, кримські татари в Криму – це, можливо, єдиний наш шлях повернення Україні Криму, тому що саме вони дуже міцно тримаються за свою матір, за Україну. І як сьогодні ми почули від Мамута Чурлу, ми, як пуповіни, зв'язані. Ось, хай на цьому буде крапка.